Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Викторовна Зыкова, она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об известных, замечательных наших писателях, поэтах, о их произведениях. И вот что сегодня вы выбрали предметом нашего разговора? Или кого, лучше сказать?
Да, сегодня необычное имя прозвучит. Необычное по той причине, что я удивительным образом, будучи филологом, закончила педагогический институт, кафедру филологии, а затем мировой художественной культуры. Только мельком как-то прочитала его рассказ Юрия Павловича Казакова «Тихое утро», сборники «Детские рассказы». И все, тишина. Почему так? Ну, потому что детство мое раннее пришлось на 50-е годы, он только начинал писать. 60-е, школа, уже среднее звено, рассказы его не входили в программу, как, впрочем, не входили в программу его произведения и в вузах гуманитарных. А между тем, имя его гремело в конце 50-х, 60-х годов. И далее его почитатели, люди, у которых душа настроена на красоту мира, люди русские по своей сути, искали эти книги, но так они мало уже издавались, целых 30 лет после 60-х годов. Да и сейчас я с большим трудом, обойдя несколько книжных магазинов и получив отказ «нет», сказала, ну, может быть, в рубрике «Детская литература» у вас что-то есть. Пошли посмотрели, да. Вот я купила сборник из цикла «Школьная библиотека» Юрий Казаков, «Двое в декабре», сборник его рассказов, чему несказанно рада. Но еще буду более рада, когда буду держать в руках его собрание сочинений. Это будет, конечно, большой подарок. Я сейчас прочту отрывок, чтобы вы поняли, что такое писатель Юрий Казаков. Отрывок из его рассказа «Поморка», 57-й год. «В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки короткие, а ночи аспидно черные и холодные. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду. Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло руменеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески сизые руки на плетень и смотреть на море, пока не погасит последний мглистый отблеск зари». Вот, посмотрев в интернете, найдя очень старые фильмы, в основном это учебное кино, поставленные молодыми режиссерами на рассказы Казакова, я поняла, что ставить фильм по его рассказам без закадрового голоса, который будет читать вот такие тексты, бесполезно. Потому что рассказы, даже хуже, лучше бы этого не было, рассказы его ведь почти бессюжетны. Они созерцательны, и это рассказ психологический. Природа здесь и человек воедино, слитно.
Тут надо стилистику автора передать.
Совершенно
вот его,
верно.
Его внутреннее состояние души. А как
сказал
сделать?
Один из его почитателей, Казаков обладал таким даром обоняния. Он был так музыкален. Он закончил, кстати, училище Гнесиных по контрабасу. Вот, потом литература его переманила. Кстати, музыку вела мама. Совершенно. Я прочитала столько статей о нем. Я выбрала только, пожалуй, две статьи, которые приближаются. Остальные, ну вот видно, душа и духовность у критиков здесь проблема. Вот они пишут: полуграмотная, полуобразованная мать, да не полуобразованная, а образованная. мать Устинья, которая была верующим человеком.
Его мама.
Да, которая с детства привела ему любовь ко всему русскому, к православной вере. Недаром он в рассказах, о которых я буду сегодня говорить, где главный герой он и младенец, его сын Алеша, полуторагодовалый, стесняясь, пишет везде «Бог» с большой буквы, это очень значимо. Он на ночь крестит своего ребеночка. Вот в этой критике эта тема духовного совершенно нивелируется. Все уходит в психологию, в душу, в умение показать вот этот музыкальный ряд, ритмичность, там, полутона и так далее. И только в журнале «Фома» не говорится прямо, но опосредованно, но очень точно говорится о том, что проза Юрия Казакова – это действительно отблески божественного света. Ну, это мы все увидим. Я постараюсь, по крайней мере, сегодня, читая отрывочки из произведений, говоря о его рассказах, говорить об этом. Однажды, вот сейчас вернусь к журналу «Фома», сразу перейду. Однажды пишет автор в статье «Журнал «Фома» номер 8, 2007 год. Я купил на книжном развале книжку под названием «Северный дневник». Открыл ее в метро, а когда пришел в себя, понял, что пропустил свою станцию. Только что был на Сенере, стоял, соленые брызги летели на меня в открытом море, и вдруг я оказался в метро. Так потрясло меня слово незнакомого мне писателя, что я до сих пор ношу это потрясение в себе. И далее пишет автор: «Казаков не оставляет меня никогда». И что интересно, пишет автор статьи, оно, это открытие, совпало и с моими первыми шагами к Богу. В поисках истины Казаков стал для меня детоводителем ко Христу. Читая его чистые и честные рассказы, по-новому ощущаешь себя русским, сыном этой земли, сопричастником ее бытия, сопричастником, соборность. Всем религиозным течением, ну вот он искал себя, да, я предпочел слово «Русь» и ее отеческую веру – православие. Удивительно, скажу теперь я уже, но то же самое потрясение испытала я, когда стала читать рассказы. Я стала выбирать, какие сегодня рассказы можно вынести на обсуждение. Угу. Вот этот точно.
А как вот вообще вы вышли на эту фамилию, на этого автора?
Литературная газета, которую я купила.
А, увидели в литературной газете.
90 лет, я об этом скажу. Далее писатель пишет, что еще занимаясь музыкой и уже выступая перед некоторыми аудиториями, хотя выступления были такие беспорядочные, на меня обрушился Бунин. То есть он впервые открыл Бунина по-настоящему. Угу. Он обрушился на меня и даже испугал.
Это он пишет?
Да, это Казаков. Пишет сам писатель Юрий Казаков. До сих пор я слышу звук падающих антоновских яблок, и по сей день чувствую их аромат и запах осенней прелой листвы. Вот так же на меня обрушилось слово и художественный мир Казакова. Критики говорили в то время, когда он писал, да и позднее сейчас, что он подражает Бунину, что он асоциален, особенно это писали в 60-х, 70-х годах. А он говорил: «Вы просто не видите того, что вижу я». Да, Бунин был любимым писателем. Паустовский, Пришвин, вот, были любимыми писателями. Но я Казаков, он доказал. Еще была у него цель – возродить художественный русский рассказ, прозу. «Что за мода?» – говорил он. «Увлечение Хемингуэями, Джеками Лондонами. У нас есть Паустовский, Бунин, Пришвин, Тургенев. Я ставлю перед собой цель продолжить их стезю». Поэтому 50-е, 60-е годы – это счастливейшие годы, творческие годы, потому что он читаем, но определенный, вот я сказала, да, у которых душа открыта, но их много, к счастью, таких читателей. Он выступает перед аудиториями. Критики, как я уже сказала, упрекают его в том, что я выше перечислила вот эти моменты, асоциален, вот, значит, увлекается Бунинщиной, идеализирует прошлое.
Тем более, что Бунин был за границей в это время,
да, эмигрантом. Идеализирует прошлое.
Да, вот, и к нему такое особое было отношение.
Да, не было у него страниц, посвященных стройкам века, с воспеванием героизма, трудовых подвигов. Он просто радовался жизни и хотел показать счастье в обыденном, в простом. Вот у меня есть сборник «Простые цветы». Там в основном стихи, посвященные, предназначенные детям, но и взрослым тоже. Почему простые? Я хотела этими стихами о каждом цветочке простом полевом показать, что как важно увидеть в маленьком, неприметном цветочке весь мир божественного творения, красоту.
Да, весь букет
вот
божественного
то же самое творения. Ведь и Шишкин говорил об этом. Угу. Говорил не только сосны корабельные, не только дубы, но и былиночки, обратите внимание, у меня это все творение Божье. Шишкина не цитирует так. Mm-hmm. А он все об этом. И Бунин об этом, и Паустовский об этом. Но более всего, если говорить о духовном, это Юрий Казаков. Далее еще, да, обоняние я сказала, да. Если читать слух его рассказы, особенно посвященные пейзажным зарисовкам, вслух читать, вот как раз семейное чтение, да, вслух, то можно почувствовать, обонять, услышать, осознать, понять и очутиться там, где оказался автор, вот на этом трейлере рыбацком судне, да, или в лесу у ручья. Вот. Но для этого надо, чтобы душа, как скрипка, была настроена на это.
Да.
Поэтому рассказы Юрия Казакова воспринимаются так. Либо с восторгом, потому что душа настроена на это, то, что, о чем он говорит, а что описывает, либо вообще не воспринимаются. И книга закрывается. А о чем там? Ничего такого. Вот когда я уже говорила, что трудно было выбрать рассказы, да, все отмечают, что это каждый рассказ шедевр. И тем не менее, я выбрала рассказы, которые можно читать именно в кругу семьи, независимо от возраста. Ну, упомяну и рассказы, несомненно, которые адресуются уже взрослым людям, которые могут проникнуть вот в глубину, соотнести со своей жизнью. Таких рассказов тоже очень много. Это, например, хотя вот он в 70-е годы почти уже не печатался, 30 лет почти, очень мало, очень мало. Почитатели его искали в магазинах. Но перед своей кончиной, а умер он довольно рано, я не сказала даты его жизни, он родился 8 августа 1927 года, 27-го, то есть вот 8 августа 2017 года мы отмечаем его 90-летие со дня рождения. Поэтому вот я и говорю, я взяла литературную газету, и там статья о Казакове.
Так, родился он.
Родился 8 августа, я сказала. 1927 года. А скончался он 29 ноября 1982 года. Угу. Немножко запоздала, но скажу о биографии, что родился он в крестьянской семье, родом из Смоленской губернии, но семья рано переехала в Москву на заработки, поэтому скончался он уже, вот, как я сказала, в 1982 году в больнице в Москве. Он болел последние годы. Жил он уже много лет в Абрамцеве. Жил с матерью, семейная жизнь как-то не сложилась. Он очень тосковал по сыну своему, Алешеньке, которым был разлучен, и которому посвятил два своих последних рассказа. Непревзойденные шедевры. Но об этом потом. Теперь вернемся еще к критике. Да, читатели были, но в определенный период. Критика не очень его баловала. И вот парадоксально, что более всего оценила его критика, читательская аудитория на Западе, в Европе. Может быть, отсюда зависть окружающей среды, вот этот мир литературная, да, вот эта среда, и подсиживание, то все, ну, то, чем обычно вот славится наша художественная аудитория, писательская, артистическая, увы. Thank you. приглашают в 64-м году во Францию для вручения премии. И при железном занавесе Казаков едет во Францию. Угу. Он получает премию за лучшее прозаическое произведение в жанре рассказа, написанного на иностранном языке. Критики на Западе отмечают его творчество так: это писатель от Бога. Ему предлагают прочитать лекции в Сорбонне. Попав во Францию, он радуется тому, что встретится с писателями первой эмигрантской волны, Борисом Зайцевым, православным человеком, Адамовичем. Он встречается с ними, он собирает материал о Бунине, хочет написать книгу.
А Бунина к этому времени ведь уже
нет. Далее, в 67-м его приглашают в Италию для вручения литературной премии «Данте». Высочайшая премия. Его книги переведены на французский, английский, немецкий, болгарский, итальянский и так далее языки. А на родине юность его не берет рассказы. Я прочитала либеральный журнал. Аксенов, да. Еще ряд противодействий с властью вставших. Ну так, аккуратно, они еще не эмигрировали. Казаков слишком русский. Он пишет о Руси. Что это? Для них это квасной патриотизм. «Звездный билет», да, Аксенова. Там непонятно. Советские люди, советские мальчики. Трогательная вещь совершенно. Но Казаков другой. Когда Аксенов собирается эмигрировать, его тоже перестают печатать, он говорит: «Васька, лучше бы ты в тюрьме сидел, но здесь». У него даже мысли не было уехать. Он говорил так, процитирую наизусть.
Казаков, да?
Казаков, да, говорил так: «Я смотрю на Неаполитанский залив, на его красоты, но думаю об ивовых кустах, которые ранним утром покрыты росой. И это некрасивость. Вне родины я писать, — он говорил, — не могу». Не могу. И вот взяла вот из Википедии биографию. Ни слова о его премиях в Западной Европе, да, о его лекциях в Сорбонне.
Не знаем об этом, да.
Вот, ничего. Буквально я вытаскивала вот из интернета уже какие-то документальные фильмы, рассказы. И то, фильмы, посвященные писателю Юрию Казакову, они есть, их немало. О нем рассказывает тот же Василий Аксенов, о нем рассказывает Евгений Евтушенко, который, кстати, был спасен Юрием Казаковым. Это происходило в 60-е, начало 70-х годов, когда, вспоминает Евгений Евтушенко, ныне покойный, у меня такая депрессия на меня накатила, я готов был уйти из жизни добровольно.
Это кто так?
Евтушенко. И Юрочка, он называет ласковая Юрочка, буквально спас меня, вытащил. Он взял меня на охоту. Казаков увлекался альпинизмом, охотой, он любил путешествовать. Недаром книга «Северный дневник», он очень любил север. Взял меня на охоту, самый трудный маршрут, самые трудные такие доступные места, чтобы экстремально, чтобы вышибло все это из меня. И мы тонули в болоте, и спаслись. И он написал стихи, посвященные, кстати, Юрию Казакову, «Долгие крики». Можно найти это стихотворение.
Есть, да, «Долгие как раз крики» об этом. Так называется, да. «Перевоз».
Да.
«Долгие крики» – так называется перевоз.
Так что вот, смотрите, он приводит людей через свои русские рассказы к вере во Христа, в православной вере приводит. Будучи сам верующим человеком, он, как в те годы, не особо посещал церковь. Но он знал хорошо Священное Писание, у него были иконы, за него молилась его мама, которые писали там полуобразованное. И Бог присутствует, наконец, в самих произведениях его. Паустовский говорил: «Я читаю рассказы Казакова и плачу. Не подумайте, что я сентиментален. Я вовсе не сентиментальный человек. Я плачу потому, что здесь великий русский Бог».
Этим сказано многое.
Этим сказано многое. Я хочу еще добавить, прежде чем перейти к рассказам, непосредственно о том, что если говорить о религиозности писателя Юрия Николаевича Казакова, он дважды совершал паломничество в Псково-Печерскую лавру. он жертвовал на храм, причем жертвовал так, как учил Христос, не называя себя, через других людей. Как мама молилась за него, так он молился за сына Алешеньку. А ведь это именно, помните, у Пушкина Арина
Родионовна,
его нянюшка, многое сделала для того, чтобы Пушкин состоялся как Пушкин, как писатель. Своими рассказками. Так его мама, Устинья Андреевна, она передала ему вот эту, как пишет критик, правильно пишет, златоустую русскую речь. Она много сделала для этого. Ну что же, я открываю сборник Юрия Казакова, школьная библиотека, рубрика «Двое в декабре». И первый рассказ «Тихое утро». Ну, это как раз тот рассказ, который можно взять для семейного чтения. Вот. Но Казаков, повторяю, он вне временного ценза и вне времени, даже если речь идет о мальчиках, подростках. Я посмотрела фильм, снятый по этому рассказу.
А как он также назывался?
Да, «Тихое утро» называется фильм. Хорошо. Но, опять-таки, вот если бы закадровый голос побольше бы читал, вот, те пейзажные зарисовки озвучивал.
Потому что стилистику очень сложно передать,
да, и,
конечно.
И в конце... Нет, это можно вполне. Вот
но
он идет
сложно,
по полю.
Это непросто.
Может быть,
для
я не права.
Для фильма это непросто.
Но в конце там немножко, так скажем, не дожали. Ну, я потом скажу. Но в целом мне понравился этот фильм, как сделан. «Тихое утро». Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы, и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь, сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Ну, понимаем, что он собирается такую раньку, да? На рыбалку. Да. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки, вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса. Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба. Я еще буду говорить о том, что талант от Бога, да, Казаков был наделен даром панорамного видения. Еще Лихачев говорил, когда он писал о слове о полку Игореве, труды его, он говорил о панорамном видении. Угу. То есть, когда автор
рисует картину.
Да, взлетает в небо, и оттуда, сверху да, вот видит
рисует эту картину.
Несомненно, панорамным видением обладал Лев Николаевич Толстой, ибо не было бы его этих батальных сцен и описания. Панорамным видением обладал, и, конечно, это признак гения. Его так и называли, гениальный писатель. И это не преувеличение. Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и уже весело затрусил к реке. Он вытащил ржавый косарь и стал рыть землю. Ну, понятно, он ищет червяков для рыбалки. И вот уже вооруженный всем, что необходимо, он подходит к сараю, где на сеновале спал его новый приятель, городской мальчик Володя. Причем на сеновале, ему очень нравилось, вот он спал на сеновале. Яшка заложил в рот испачканной землей пальцы, не боится микробов, и не будет ничем болеть, и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо. «Володька, вставай!» «А не рано?» – сипло спросил тот, зевнул и, покачнувшись, схватился за лестницу. Яшка разозлился. Он-то встал на час раньше, все подготовил, а тут еще... А не рано ли?
Вопрос задаёт.
Для кого рано, для кого не рано? Зло ответил с пренебрежением, осмотрев Володю. Особенно, когда тот стал одевать ботинки. А ты что, в ботинках пойдешь? А что, надо галоши надеть? Наивно спросил Володька. Ну да, конечно, в Москве у вас там босиком не ходят. Ну и что? Володя посмотрел на насмешливо злое лицо Яшки. Да ничего, ты еще пальто возьми. И Яшка заскучал. Рассказ вообще построен на контрасте. Вот природа – это тишина, покой, утро, полутона, полузвуки. Земля просыпается только-только. И Яшка-то весел. Но вот слышит такое брюзжание
друга,
приятеля, ленивое, сонное, и раздражается. И вот уже зло входит в него. И он начинает язвить, подкалывать, сердится, сам с собой пишет, недоволен он, что он так себя ведет, но ничего не может поделать. И Володя тоже жестоко страдал. Он сердился за грубые ответы Яшки, сердился на Яшку, на себя. Он видел себя со стороны, что он неловок, что он не умеет делать то, что умеет Яшка. И он с откровенной завистью, но и с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, на его сумку для рыбы, на заплатанные специально для рыбалки взятые штаны. Он завидовал Яшкиному загару, его походке. Вот смотрите, сразу слова бросаются в глаза. Раздражение, зависть, зло, сердится, кричат. То есть человеческое вносит диссонанс в тишину природы. Но потом рыбалка захватывает ребят. И вот уже поймали первую рыбу, с восторгом кричат. А пришли они, кстати, не просто к обычной речке, а к ее такому месту, бочага называется, как бы омут. Вот здесь водятся щуки, налимы, поэтому особенно такое место-то. Но и страшное, потому что если, не дай бог, упадешь в этот бочаг, то тебя затянет. Мы понимаем, что произойдет то, что произойдет. Почему так происходит? Почему случайно ничего не бывает, Володька поскользнулся и падает в эту темную мутную воду и начинает тонуть? Испытание? Испытание для кого? Для Яшки. Он наслышан об этом месте, что отсюда не выплывают. Если он бросится, он сам утонет. Там на дне, по рассказам мальчишек, кто-то выбрался однажды, живут осьминоги, которые затянут тебя. И он бежит оттуда, видя, что тонет Володька, чтобы крикнуть на помощь. Но, пробежав, немного понимает, что бесполезно, никого нет, они очень далеко ушли. Он плачет, рыдает, он испуган, он еще маленький. Но он ползет обратно и бросается в воду. Володька его топит. Вот сейчас они оба утонут. И Яшка выбирается на берег. Чувствуя, что вот задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, что легко и послушно Володя последовал за ним. Это уже когда он второй раз бросился за ним, преодолев страх. А тот уже утонул. Он вытаскивает его, по сути дела, мертвое тело. То есть он уже не цепляется за него. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему уже ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать, дышать, еще раз дышать этим воздухом. Не упуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, вылез сам. Вздрагивая, касаясь холодного тела, он глядел на мертвое неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким уж несчастным и усталым. Перевернув Володю на спину, он стал разводить руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался, а Володя был такой же холодный. «Помер!» – с испугом подумал Яшка. Ему стало страшно. «Убежать куда-нибудь, спрятаться, чтобы не видеть этого холодного лица!» И Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил. Схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, стал трясти. Голова Володи билась на земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, уже обессилев, упал духом и хотел бросить и бежать, в это время изо рта Володи хлынула вода, и он застонал.
Все, спас.
Володя ожил. Борьба между страхом и страхом за свою жизнь преодолевает в нем страх за жизнь
друга.
Володьки, друга.
Ближнего.
Поразительно. Самое то поразительно, что потом происходит. И вот они сидят уже вместе, мокрые, несчастные. Яшка плачет. И с нежностью. В фильме этого не показано, не видно. Они как бы отвернулись даже друг от друга. А здесь с нежностью, надо было показать этот взгляд, смотрит на Володьку, которого как вот недавно только ругал, на которого сердился. И дороже человека для него уже нет. А Володька с трудом выговаривает только одно. Ты утопать, а меня спасать. Я утонул, да? Ты что? Как я тонул? Воздух нагрелся. Горизонт дрожал в теплых струях. Издали, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра, летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти смешивались с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер был похож на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.
Вот видите, здесь это обоняние, да?
Да, 1954 год. Во всех рассказах финал будет счастье. Во всех. Я не знаю, почему критики пишут, что его описания мрачны, горькие и так далее. Я не знаю, как нужно застилать глаза себе, чтобы не видеть счастья в финале. А мы знаем, что все христианские произведения – это счастье. Даже если человек умер.
Добро побеждает.
Даже если человек умер.
Да.
Как об этом сказано. Вот это тихое утро.